Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайф. Сегодня пятница, 8 июля. Ну, предвыходной день, но тем не менее, благодарим, что все вы здесь находитесь. Время 22 часа 3 минуты, мы чуть задержались из-за предыдущего эфира. И это день 135 с Алексеем Арестовичем. Алексей, рад тебя видеть.
Добрый вечер.
126 тысяч нас сейчас смотрят, и 21 тысяча уже поставили лайки. Мы вас не разочаруем. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Ну и по возможности подписывайтесь все-таки, если вы не подписались на канал Фейген Лайф и на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео по его имени вы можете пройти туда и тоже подписаться. Ну что же, тогда начнем. Алексей, пятница, конечно, но, может быть, какие-то есть ободряющие новости? Что бы ты нам
рассказал? Новости вполне себе ободряющие, чего?
Так. Это я записываю.
Давай. Повешали под Богородичным вчера очень сильно наши ребята при попытке наступать. Это направление с Изюма на Славянск. Там танков завалили штук 12, наверное, танков в роту. А всего за вчера докладывают аж 35 танков. Не знаю, верить ли или нет, это чуть больше танков. Ну, в принципе, наши стараются не врать. Даже не стараются не врать, они врут обычно. Поэтому вдруг, мало ли, прям цифры начала войны, слушайте. Но отбили атаку, там больше 200-200-х, считается, провалилась полностью в ноль. Попытка штурмовать от Изюма на Богородичном.
Это была серьезная попытка, продолжение операции, серьезная наступление, попытка, все дела.
Она была, да, они попытались сдвинуться и посмотреть потенциал этого движения. Ну, потенциал им показали, да, этого движения. Органы движения, вылечили органы движения, пообрывать бы вам эти органы движения, вот это вот как раз тот самый случай, пообрывали, да. Дальше, продолжается геноцид складов ракетно-артиллерийского вооружения, материальных запасов, командных пунктов. Только за сутки Херсон, Топаз, точнее Донецк зовут Топаз, Шахтерск, Новая Каховка, все это горящие в полнеба бывшие склады, разлетаются боеприпасы. С Шахтерска вообще эвакуация пошла мирных жителей, потому что боеприпасы разлетаются так, что некуда деваться. И парочка командных пунктов сегодня на Херсонском направлении таки, да, приговорили. Химарсы животворящие.
То есть это все-таки химарсами делается, да?
Химарсы. Не только химарсы, но химарсы в основном.
Но самое существенное – это все-таки химарсы, да?
Химарсы, да, да. И поэтому Соединенные Штаты сегодня ровненько, аккуратненько передают пакет, еще один пакет помощи, где снова 4 химарса дополнительно.
Вот просто это очень важно, поскольку я вот тут посвятил ряд эфиров, и в частности вот только что у меня завершился эфир, в котором мы никак не смогли разобраться с собеседником относительно того, как это работает, соотносится как это с ленд-лизом, понимаешь? То есть... В принципе, какая хер разница, что на заборе написано, если за ним то, что нужно. А самое-то главное, значит, насколько удовлетворяет потребности поставки, вот, в частности, химарсов для того, чтобы обеспечивать вот эти военные действия.
Но там же не только химарсы. Там переданы NTPQ, американские радары артиллерийские, которые очень хорошо засекают пуски и выстрелы, выходы артиллерийские со стороны противника, то обеспечивают гарантию мгновенной реакции и контрбатарейной стрельбы уже. Сейчас химарсы в таком количестве, что им ставят задачи целей первого приоритета. То есть это склады оперативно-тактического уровня, там корпусные склады и так далее. Понятно, под корпусным складом надо понимать, что это не склад, на котором все средства корпуса, но склад размером снабжающий корпус, их может быть несколько. Вот мы их всех последовательно выносим. Это уже, я не знаю, уже за 20, наверное, за 2 недели, даже чуть меньше. Это крайне болезненно бьет по российским войскам и представляет колоссальную проблему, реально уже для них представляет накопление материальных запасов, обеспечение устойчивости работы логистических сетей, которые питают наступление. А самое главное, они начали отодвигать склады от линии фронта.
Ну, в опасении, что
да, вообще уйти за дистанцию, а это же нюанс. При снабжении одна машина, три машиноходки в сутки может поддерживаться наступление. Две, наступление сильно проблематизируется, падают темпы, интенсивность. Одна машина, одна ходка, ну, машиноходка, это вообще лишь бы стоять на месте и удерживать линию. Так вот, 120 километров – это одна ходка, 90 километров – это 5, 60 – это 3. А химарсы достают на 60. Это как минимум за 90, а значит, две ходки. А тут уже очень проблематизируются темпы и интенсивность. Никаких 45 тысяч снарядов в сутки сейчас уже речь не очень пойдет. Вот. Ну и представьте себе, если они 90 дней наступали, эти несчастные 10-20 километров, со ставкой исключительно на артиллерию, с возможностью выстреливать 45 тысяч снарядов, то когда будет выстреливаться 20 или 15 за неимением таковых, и невозможно, или имением, но невозможностью своевременно подвести, что будет с этим наступлением?
Вот, вот смотри, вот сейчас так робко, но заговорит, да-да, говорит, пропаганда, нам нужны там переформатироваться, перегруппироваться, оперативная пауза, шмауза, то есть вот уже разговор-то идет, но это под предлогом, ну, Путин типа сказал, мы вот то да сё, мы сейчас закрепляемся на позициях, сданет их успешно, значит, вот Лисичанск, там до этого Северодонецк и так далее, но значит ли это, что все-таки это действительно вызвано тем, что они, ну, они для себя сейчас решают, а что делать вот действительно, если он 120 километров находится, этот склад, и это одна ходка, ну, я огрубляю это все, вот как быть дальше, как наступать, не наступать, как подтягивать это все, если эти все выкладывают, выносят все эти склады, как быть? То есть, значит ли это, что эта пауза продлится существенно больше, чем, там, не знаю, неделя или подготовка для нового наступления и так далее? То есть, это может занять, вообще говоря, и пара недель и так далее.
Сколько бы они ни думали, ничего они не придумают. Максимум, на что они могут пойти, это развернуть охоту за Химарсами с помощью...
Ну, а это реально вообще или нет?
Реально, почему? С контрбатарейной борьбы, авиации и сил специальных операций, российских или спецназа, которые, задача которой является, собственно говоря, ловить всякие там
средства. Но это же глубоко будет достаточно.
Но это да, это все гораздо легче объявить на карте, нарисовать и доложить Путину, что вот здесь мы сейчас развернем, чем технически выполнить. Поэтому мы не очень боимся, хотя как одну-две машины, конечно, могут поймать, на то и война. Но, честно говоря, я не очень в это верю. Как бы, а если одну-две поймают, то это, как бы, все остальные продолжат работать. У них нет особого выхода, они пойдут вперед, потому что политические задачи стоят, цели стоят, военные задачи поставлены. Химарсы, не химарсы, будут переть вперед. Вот как это переть будет осуществляться, это уже большой вопрос. Сейчас у них пауза по двум причинам. Первая, она действительно объективная, эта пауза, по необходимости их дотащить, там, достроить систему управления тыловыми запасами, средствами перегруппироваться, восстановиться и так далее, прощупать оборону, найти, сообразить и начать. Вот, тактические действия они, тем не менее, ведут. Но еще им их очень сильно просадили, очень сильно просадили. Как раз в зоне, где они готовили наступление. Поэтому, ну, на Херсонском их садим, там, не знаю, Херсон и Марс или там, вот этого точно не знаю, но садим очень успешно. Поэтому это вторая причина, это, да, успешная работа у нас по тыловой группировке. И следует сказать вот о чем, что по мере приближения Химарса и увеличения М-270, там все остальное, мы бы перейдем к другим целям. То есть с оперативных мы спустимся на оперативно-тактические, а если хорошо накопится, то и до тактических.
А это уже... Вот генерал Бридлов, который возглавил экс-командующий, заявил, многие его цитируют сейчас в украинских СМИ, относительно, ну, говорит, пора, у вас все уже есть, и гарпуны, пора по Крымскому мосту вдарить. Ну, это не я, это он говорит. Насколько это вообще реально именно гарпунами? Ты говорил, что гарпунов как-то не вполне достаточно, чтобы разрушить опоры моста или повредить полотно.
Я не знаю, сколько у нас гарпунов, да, и какова будет их эффективность при работе по Крымскому мосту. Я думаю, что не очень большая. Но если хочется Бридлову пыльнуть, то я уважаю это желание в нем. Каждому честному человеку хочется пыльнуть по Крымскому мосту. А вот пыльнем ли...
Мы-то пытаемся выяснить, насколько это реально в принципе, насколько
это реально. Можно вот... нет проблемы притащить его где-то там, найти в Запорожской области место, которое достает до Крымского моста, и пульнуть с наземной установки. Но, а сколько у нас тех ракет? А какие тех повреждения они нанесут Крымскому мосту? А не следует ли их приберечь для надводных целей? Там и так далее. Это большие вопросы. Пока на них нет ответа. Вот. Но Ахимарса тогда не достреливают. Если им, конечно, атаку не поставят, ракетку, которая на 300 летит, и хорошую бычей имеет, тогда да. Посмотрим.
По мосту можно ударить и из Химарса 300 км.
Если атаку мы поставят, то полетит.
А американцы не хотят атаку мы поставлять. Ну, во всяком случае, об этом раньше заявлялся.
Пока не хотят. А по мере, так сказать, развития успеха. Кто его знает?
Аппетит во время еды, как говорится.
Да, но тут же проблема в чем? Что такое? Вот я сижу, я командир российского батальона. Или там бригады, или полка. Я сижу и организовываю наступление. Вы батальон направо, полки налево, 5-10. Мне говорят: о, блин, Вася, у тебя на тылу там вынесли склад артиллерии, поэтому твоя артиллерийская группа будет стрелять тактическая, будет стрелять 2 раза меньше. Я такой думаю: ну, блин, ну ладно, танки пока едут, конечно, задница, но потери больше будут. Но как-то задачи можно выполнять. Это отработали оперативный склад. А теперь будем, куда же деваться, наступать пятый. Теперь представим оперативно-тактические цели. Тебе говорят: Вася, сейчас вот сутки связи не будет, потому что проклятые хохлы накрыли Химарсом узел связи. Посиди сутки без связи с командованием, без возможности вызвать артиллерию, там, средства старшего командира, авиацию. Ну, посижу, или двое, или трое, или пятеро. Это уже начинаешь совсем сильно задумываться. Или тебе вынесли твою артиллерийскую группу. Ты такой: опа, была группа, а теперь нету группы. Танки есть, а группы нет. А потом оно спустится до тактических целей, я подозреваю. Это когда прилетает ровно в твой командный пункт. И ты начинаешь думать, что жизнь прекрасна, если остается чем думать. Именно к приобретению данной способности идут дела. Медленно, аккуратно, спокойно подбираются на мягких лапах. Сейчас их мало. Мы в основном уделяем внимание оперативным целям. И мы видим, насколько качественно мы уделяем. Такого, чтобы мы стреляли по отдельно стоящим зданиям такого, или танкам, конечно, у нас не будет. Для этого надо полуамериканской армии сюда отдать, что невозможно. По финансовой составляющей или так далее. Но до целей в тактической полосе мы дойдем. И на тактической глубине, я думаю. А это, Марк, катастрофа. Это просто неотвратимая смерть. Ты сидишь и ждешь, пока прилетит, и ничего прописью не можешь с этим сделать.
Так,
и это сейчас их уже 8 было, 9 объявил Данилов, и 4 еще передают. Это ж только еще американские. Будут же еще британские, будут еще норвежские, будут еще немецкие. И так вот уже вырисовывается за 20. Ну, в общем количестве, когда они все придут, я тебе скажу.
Это 20, уже... 20 это уже существенно?
Это силушка, ой, мама дорогая. Ну, помнишь, я вначале говорил, что будет,
ну, если... говорил.
Нам поставят 40-60. Ну, я могу для примера сказать, во всей британской армии их 40. Поэтому там, да. Поэтому, ну, если хотя бы 30 будет, а я думаю, что будет, мало не покажется. Посмотри, что 4 сделал. 4-6, которые сейчас работают.
Ну да, ну да. Нас смотрит 275 тысяч, около 80 тысяч поставили лайки, явно недостаточно. Ну уж сделайте одолжение, постарайтесь.
Плохо, мало недостаточно.
Да, недостаточно. Недостаточно, мы всего 13 минут в эфире. Следующее сообщение зачитываю. Шведское издание «Швериги Форсаверсмактен» сообщает о том, что группа российских военнослужащих продала вооруженным силам Украины новейшие 152-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С-35 коалиция СВ по 150 штук баксов зеленых. Продала за единицу при реальной стоимости одной гаубицы порядка 7 миллионов долларов. Издание, ссылаясь на свои источники в Генштабе вооруженных сил РФ, утверждает, что две самоходные гаубицы коалиции СВ были проданы россиянами через посредника высокопоставленного офицера из Республики Дагестан. Машины были поставлены на польский завод «Обрум» в Осрадеке, Бадавсо, в ночь со вторника на среду. К сожалению, я не смог предоставить фотографии, заявил собеседник издания. Ну, видно, представитель спецслужб. Ну, если бы не шведское издание, я бы, ну, мало ли что, утка какая-то. Шведы, с учетом их захода в НАТО, похоже, выглядит так, что что-то под этим есть. Ну, что ты нам можешь сказать? Действительно продают россияне технику украинской армии или нет?
Точно не знаю, поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.
Ну, не конкретно эту, а вообще случаи вот с продажами.
Я сильно сомневаюсь. Ну, куда во время интенсивных боевых действий еще технику продавать? Потому что при попытке двинуться вперед, потеши стреляют все, что есть.
А здесь написано, что они вот на конкретно этим через Польшу. Вот в Польшу их какие-то...
Я не знаю, как можно. Коалиция СВ – это гаубица с двумя стволами одновременно. Она здоровенная, как уром. Сту видел? Она размером с трехэтажной сарай.
Кое-что видел. Есть такие две гаубицы еще у вас больше. Или нет? Коалиция. Скажи,
они есть? Да. Они еще больше. Как ее
откуда вы их взяли? Вы их откуда взяли?
А у нас ли есть, не знаю.
Да, в Украине.
Завтра уточню.
Но если они есть, значит, их точно купили у дагестанца? За 300 штук?
Ну? Честно, не знаю.
Если... Не, ну это обсуждается. Почему нет-то? Да, вот они обвиняли в том, что украинцы торгуют оружием. Вот, погоди, Лавров сказал, а они, говорит, нам торгуют оружием. Выяснилось, что, ну, мы не видели, чем они торганули, я не знаю, что продали, потому что, говорили, Цезарь продали. Теперь выходит издание шведское, которое ссылается на представительство спецслужб и говорит, что, значит, продали, сейчас, россияне сейчас. Продали.
Давай пока на другую тему, через 5 минут мы получим ответ, а может быть быстрее. Давай, я спрошу.
Хорошо, окей, да, задаю. Так, ну окей, окей, я же что, я просто пытаюсь выяснить. Может быть, сейчас этого дагестанца уже пытают. Ты же знаешь, там как эти вещи происходят. Кто-то сообщил, вот мы в эфире что-то сказали, а человеку уже жмут яички между дверями, понимаешь? Кто его знает? Это...
Тогда давай скажем так. Мы купили 40 гаубиц, коалиция.
40 гаубиц.
4 подводные лодки, 5 фрегатов и 244 танка.
И сейчас это, от пороховых газов, от выстрелов сейчас зайдется, подвалы зайдутся, понимаешь? Ну, поэтому, конечно, хорошо бы выяснить. И мне просто вообще интересно вообще этот вопрос. Украина официально ведь предлагала. Вы, говорит, на технике подъезжайте, мы вам будем выплачивать. Был такой или нет?
Было, и даже танк пригнали один вроде как.
Все-таки танк пригнали?
Ну да, да. Храбрый механик-водитель.
То есть экипаж сам сдался и пригнал
тысяч. Экипаж. Один солдат угнал.
Ну, это, и он получил десятку?
Да, это единственный известный мне случай.
А что он сделал с десяткой? Он где сейчас? Он пропил, наверное?
Прям сдался, да.
В плен сдался, но вы ему десятку-то дали, он же сейчас что?
Да, конечно, ну святое дело.
Казино, девочки, еще
что? Пригнал, мы же его объявили, да. Ну, как положено.
Это все-таки как-то где-то. Не, ну все равно, мало ли вдруг.
Значит, тут высказывают наши специалисты, высказывают версию, что, не знаю, украли ли, вернее, в смысле, купили ли, но, возможно, украли, просто уехали. Таких случаев полно. Случаев, когда утащили российскую военную технику, все в нее заведя и уехали. И этот самый полно.
И полно. И они
наши специалисты задают философский вопрос. Дамы, закройте уши. Считается ли купить и спиздить равнозначным процессом? Задаются наши военные.
В данном случае да. В данном случае да. Потому что деньги все равно не дошли до российской армии. То есть она неофициально продала, а продал как частное лицо. Ну, военнослужащий. Поэтому да, в данном случае, конечно. Ну,
высказывают предположение, что мы их свистнули просто, а потом запустили конкретную легенду. Угнали, простыми словами.
А, угнали, а
да. Шведов продали. И запустили легенду, что типа продали, ну, как вариант. Ну, говорят, что...
Ну, вот смотри, коалиция будет стрелять вот это вот два орудия?
Ее скорее на изучение ее отправят же. Наш важнее в этом смысле. А может, уже отправили.
Интересно вообще.
Ну, это новейшее орудие, два ствола. Все. Карты, деньги, два ствола. Всякое интересно, как она там устроена. И прочее. Их сначала в Крым, кстати, должны были поставить. Крымскую группировку для того, чтобы пробивать, перешейк проходить. Как раз такая задача у них была.
То есть все-таки есть. Ну, хорошо, ладно. Хорошо, значит, нас уже 305 тысяч смотрят. Возможно, нас смотрят и те, кто желают на этом подзаработать и продать еще техники.
А если в этом смысле, то, парни, подгребайте. Мы завалим вас деньгами с ног до головы. Да, сдавайте и сдавайтесь. Ждет вас горячий чай, наше радушие, много тысяч долларов.
Ну да, интересно. Что же, тогда следующая тема, это все-таки, не знаю, продолжается она немного, если следишь ты или нет, относительно Британии, потому что уже среагировал представители Украины, Киева, после разговора действительно с Джонсоном, что перспективы есть, что на партийном съезде победу может одержать либо Ли Страсс, министр иностранных дел, либо, значит, министр обороны Уоллес, который, мягко говоря, это может даже в чем-то и знаменитый его синдром коротышки, как он сказал о Путине, сейчас это уже мем. Может, что-то изменилось за эти сутки? Есть какое-то понимание и так далее? Действительно, линия Британии во всех случаях не изменится? Потому что я разговаривал с британцами сегодня, с теми живущими и нашими бывшими, так сказать, которые рассказывают, что там ведь претензии к нему не по внешней политической линии, к Джонсону. Ну, помимо вечеринок и всего остального, и вот этих в баре приставаний. То есть там действительно поднялись потребительские цены на 30%. Многие считают, что он слишком увлекся международной политикой и запустил дела внутренние. А какова угроза и связи вот в связи с этим обнародованными данными, что в Германии было голосование, что 47% предпочитает договориться, дабы избежать там кровопролития дальнейшего, экономического кризиса и всего остального. Насколько вот может измененная ситуация повлиять на потенциал украинской армии, украинского народа к сопротивлению? Если, например, придут новые руководители и действительно скажут, что мы не тянем.
Марк, это типовое газетное несоответствие. Идет крупнейшая континентальная война в мире после 45-го года. Но каждый же, обозреватель, колумнист, еще кто-то в газете должен выйти и сказать, что все, настроения заколебались. Колеблятся настроения, и капец, и вот послезавтра не дадут оружие, хотя там, через день он напишет что-нибудь другое. Но надо просто соответствовать. У людей стирается чувство прекрасного и чувство реальности в этом моменте. Ну, смотри, НАТО, ЕС и Большая Семерка принимает программнейшие документы и огромные программы стратегического масштаба помощи Украине. А потом выходит уважаемый колумнист где-нибудь, или не знаю какой колумнист, и говорит, что нет, вы что, заколебалась поддержка, правительство будет вынуждено пересматривать. Но это вот мне напоминает украинскую ситуацию, когда у нас любят сержанты указывать начальникам генерального штаба, как им надо воевать. Как бы, а демократия, оно, конечно, хорошо, и всякие уважаемые издания, типа Washington Post, New York Times, там, я не знаю, что, Observer, Guardian, это тоже очень хорошо. И колумнистам мы всех бесконечно уважаем, я сам с ними люблю общаться, но вот слишком уж большая разница между коллективным решением Большой Семерки и газетной статьей, пусть очень уважаемого, но корреспондента. Потому что у них разные цели и задачи. Большая Семерка выигрывает цивилизацию, цивилизационное противостояние, а колумнист хочет, чтобы его прочитали. И у него было его мнение представлено широкой публике. Конечно, они ответственные люди, ничего не хочу сказать, но надо понимать, что никто ничего никуда не оставит. Как пополняли, так и будут пополнять. По принципу больше, дальше, сильнее. Волноваться не за что. Если придет Трасс или придет Волос, то как бы хуже не стало еще Кремлю от этого все.
Нет, 100% станет хуже. Они же еще и будут обижены. Он, сказать, ага, вот без Джонсона, мы тебе сейчас покажем, как еще и без Джонсона у тебя будет. Потому что в надежде на то, что станет лучше, Кремль часто, кстати, на это попадался. Значит, он и в Украине отчасти на это же попался. Ну, придет Зеленский, ну что он актер. Это старая версия про то, что перемены, они в этом смысле несут что-то хорошее. То есть у них там свои представления о прекрасном. Хорошо. Ты видел заявление, которое источал Лавров в связи с его пребыванием в Индонезии? Ну, со своей клубничкой он поехал. Она так смотрела, с клубничкой. Ходит там, значит, вот это Захарова. И он зажаловался, что с ним не фотографируется. Уж я не знаю, там, что с ним еще не делают. Значит, не целуются, не обнимаются. Никуда его не приглашают. Даже поесть с ними не сесть. Кто-то там вышел, пока он пришел, значит, в зал. Ну, естественно, Блинкин, все остальные. То есть, выглядит так, как действительно работающая изоляция, работающая сегрегация такая. Ну, он там встретился для проформы с коллегами из Китая. Министры иностранных дел же, предваряющие встречи в верхах в Индонезии, двадцатки, встречались. Ну, вот на этом уровне так. Вот только эти. Ну, Иран, естественно, святое дело, министр иностранных дел. Все. Больше ничего. На твой взгляд, в принципе, какие из этого можно сделать выводы? Москва в изоляции, раз. Второе, поедет ли Путин все-таки, хотя он говорил, что будет только через видеоконференц-связь участвовать. С моей точки зрения, он больше никуда за границу не поедет, боится, что его ухлопают там. Но может быть, я не знаю, может, надо прорвать эту блокаду, как они говорят, никто не изолирует Россию и так далее. И третье, а, собственно говоря, пребывание в двадцатке, вот поездка на этот саммит, возможность там со странами третьего мира какую-то рисовать коалицию за вычетом представителей коллективного Запада. Она вообще перспективу имеет? Потому что он открыто говорил, Лавров, меня, говорит, агрессором кличут. Агрессором кем? Оккупантом. Когда выйдешь из Украины? Ну, такое вот все.
Тут как посмотреть, если Лавров может выслушать заявление типа «я не буду стоять» от министра иностранных дел Германии, «я не буду стоять рядом с убийцей детей украинских», человеком, который эти пуски ракетные по городам, то вряд ли Путин захочет это выслушать. А именно
определенно.
Может быть, он наберется храбрости, где-то там включится и что-то там с листочка прочитает. Но поехать, ну, очень мала вероятность. Он боится за свою безопасность чрезвычайно. 18-часовой перелет, это, знаете ли, много всякого может случиться.
Да.
Поэтому, ну, я подозреваю, что он от своих больше боится, чем от чужих. Поэтому тут вопрос такой. И то, что доложили, что самолет исправен, ничего бояться, это же еще ничего не значит. Не значит, как бы.
Не, я в Индонезии бывал, я летал на Бали, и я тебе скажу, что перелет не из легких, даже с посадкой промежуточной в Малайзии я был, да, но это далеко, через Куала-Лумпур лететь. Очень далеко.
Бали. Сегодня написал. И вычерпать, он понял, ну, репетиция состоялась. Лавров в Российской Федерации, в лице Лаврова, в полной изоляции. С ним просто не хотят иметь дело, его чураются. Ну, китайцы, понятно, они там традиционно свои интересы. Иран, понятно. Все приличные люди, оставшиеся, они как бы чураются вплоть до выхода из комнаты, как премьер Японии, вернее, министр иностранных дел Японии вышел. И так далее. Поэтому, ну, слишком горько этот привкус подобного фотографирования и участия в ужинах и во всех сессиях, чтобы Путин там лично оказался и выхлебывал полная ложка. Путин будет бравировать, что примерно такой позиции. Мы с вами хотим установить отношения, даже вы нас изолируете, сволочи. Вот, и я отсель буду править миром, сидя в бункере, да, что не подвластно мне. Коль захочу, воздвигнутся чертоги, великолепные мои сады, сбегутся нимфы резвую толпою, и гений дар свой принесет.
Ну да, и я тебе скажу, что сегодняшнее убийство Синдзо Абе, бывшего премьера Японии, он много лет пребывал в этой должности обычным морским пехотинцем-отставником, оно как бы Путину не внушает убеждения в... Кстати, Синдзо Абе, он такой был весьма компромиссный по отношению к Нори и ряд других. То есть он такой был очень аккуратный. Не знаю мотивов убийцы, но Путину...
Улафа Пальма убили когда-то.
Что?
Улафа Пальма,
ну да, но он в кинотеатр ходил, подошел, сзади выстрелил.
То есть, он еще был еще более компромиссный, был еще более...
Абсолютно.
Никто не мог понять, за что и почему.
Ну да. Ну, вот странная история, но Путину, вот когда он такое видит, наверняка холодок бегает по спинному, значит, столбу, я думаю. Потому что, ну, как бы на себе, говорит, не показывай. Вот. Поэтому наверняка он никуда не поедет. Вот.
Ну, кстати, вот этот наш тезис обсуждения, он же прямо прямой ответ является на предыдущий тезис. Не устанет ли, не пойдут ли сменившиеся лидеры?
Именно, конечно, напрямую это связано.
Не напрямую связано, показана эта тупая изоляция Российской Федерации в лице всех ее представителей, и поэтому, как бы, путинского режима, я бы даже сказал. Поэтому здесь можно не волноваться на тему, а не переменят ли они позицию, потому что на Западе демократия. Демократия – это оборот политика в природе. И любой политик всегда может сказать: подождите, уважаемые друзья, я понимаю, что вода стала чуть менее горячей, а тарифы чуть более дорогими, но я лично с ним не фотографировался, не переговаривался. Я помнил о детях Бучи, я помнил о Белгород-Днестровском, о Харькове, а этот мой товарищ, вот этот вот, за которого вы сейчас собрались голосовать, он же ему руку жмет, которая полная в крови, он шлепает по брызгам крови, он идет по лужам крови к своему, к трибуне там британского премьера или кому, японского министра иностранных дел, непорядок. Я говорил, что все политики на Западе, во всем мире даже, получили железный неотразимый аргумент. Любому, кто заигрывает с Путиным или там пытается где-то что-то, всегда можно сказать слово с четырех букв «Буча». И всегда найдется журналист, которого можно попросить, и всегда найдется депутат, который на парламентских премиях встанет и скажет: «Я прошу прощения». А можно уточнить. И все. И против этого нет аргумента.
Ну да, я с тобой согласен. Давай немного перед тем, как мы там перейдем опять к нашим делам по поводу нашего благотворительного проекта, все-таки ответим на некоторые вопросы, потому что много задают вопросы, говорят, вы специально не отвечаете. Мы специально отвечаем, просто люди не всегда следят. Мы вопросов касаемся, мы каждый день ведем эфиры, и просто вы не...
Можно попросить задать самый специально неотвечательный вопрос?
Не отвечать на это, например, обстрелы Харькова. Почему нас не защищает ПВО? Раз. Что недостаточно защищает ПВО, что ПВО срабатывает не все время, а все равно прилеты. Вот такой вопрос.
Прилеты обеспечиваются средствами, которые ПВО не поражают. Это реактивная система залпового огня средней и большой дальности, и это полевая артиллерия российских войск. ПВО по таким...
Это мы уже говорили, да.
Не работает. Мы не устанем повторять. Если кому-то нужно в Харькове узнать об этом линии, я повторю. Мне не сложно.
Ну, ты считаешь, что лучшим было бы, если бы люди, вот период этих прилетов, лето, уехали бы из Харькова? Покинули Харьков?
Я не могу давать советы такого масштаба, потому что за это отвечает Харьковская городская военно-гражданская администрация, военное командование, руководство страны. Свое мнение я высказал детям в Харькове, точно нечего делать, с моей точки зрения, старикам и всем остальным. Взрослые люди принимают решения сами.
Окей. Спрашивают такой же неотвечательный вопрос. Вот будут ли выпускать зарабичан за границу? Мы тоже на него отвечали. Ну, прошло какое-то время. Уместно обновить.
Так постоянно расширяются списки людей, которые, не подлежат мобилизации, категория, которая имеет право выезд на границу. Не скажу, что это делается легко и в нужном объеме, как мне кажется, но тем не менее дискуссия есть, и она выражается в том, что категории увеличиваются, и те, и другие. Я бы отпускал. Я не вижу способа запустить экономику, в том числе малую экономику, если нет свободного движения людей, товаров и услуг. Тем более, что в 21 веке это все очень спокойно можно организовать. Да и боятся, что у нас все разбегутся, не думаю. Я слишком уважаю свой народ, чтобы верить, что все сбегут от
призыва. Ну да, бросят страну и не пойдут воевать.
Да, если бросят, те, которые бросят, то нафиг они в армии нужны, честно говоря, с такой мотивацией.
Такой мотивацией точно нет.
У нас,
кто захочет.
Да, у нас расширяют категории там, отцов сразу с разным количеством детей по возрасту и так далее. Разные есть варианты. И я думаю, что неизбежным образом мы придем к тому, что в интересах соблюдения экономических связей, социальных, всех остальных, научных, академических, получат люди возможности выезжать временно, возвращаться и так далее. Это просто разумно.
Туда же примыкает вопрос о моряках, потому что его много раз нам с тобой задавали, и ты отвечал, может, что-то изменилось за это.
По морякам там точно в проекте уже непосредственно находится, насколько я помню.
То есть дадут возможность им выезжать и работать.
Сообщение точно, там они в проекте нового закона по поводу, или поправкам к закону по поводу того, кто может и не может, или закон о распоряжении кабина. В общем, работа ведется, она уже на документальном уровне, я думаю, в какой-то разумный срок она увенчается чем-то разумным.
Далее, вот скажи мне, это уже от меня вопрос, но он мелькал, конечно, но все равно. Я так понимаю, со следующего года свободный оборот оружия нарезного в Украине. Ну, понятно, война, все вооружены, но тем не менее. То есть, насколько я понимаю, приняты решения все необходимые на законодательном уровне. Исполнительные органы примут к своему исполнению. В Украине можно будет приобретать свободно нарезное оружие. Я правильно понимаю?
В Украине и так можно свободно приобретать нарезное оружие. В Украине
законом-то регулируется теперь.
Одна проблема только в этом самом, в короткоствольном. Главная проблема, все хотят короткий ствол и скрытое ношение, разрешение на скрытое. Ага. Все же хотят, у нас все Джеймс Бонды, все хотят ходить с пистолетами. Здесь как бы... Но Украина парадоксальная страна. Здесь можно купить снайперскую винтовку под видом охотничьего оружия, которое нет на вооружении французского спецназа, о которой они только мечтают. А вот 12,7 можно купить под видом охотничьего оружия, кстати. Вот такая вот история. Не под видом, а оно и есть, и кодифицировано как охотничье. А вот короткоствол нельзя. Но как раз вокруг этого идут прения, дебаты. Можно, не можно. Посмотрим, чем это увенчается. Я бы не стал забегать вперед насчет того, что разрешается. Могу сказать, что у нас сотни тысяч автоматов выдали с началом конфликта, и как-то все пока тьфу-тьфу нормально, никто никого не стреляет, не убивает. И из-за места на парковке, как нам грозились, не стреляется друг друга.
Нет, это же ведь еще и вынужденный мир. Страна, которая живет под боком вечной опасности вторжения оккупации, идущей войны, в конце концов. Не доверять оружию собственным гражданам, а что-то доверять.
Да, у нас выхода нет, мы будем вынуждены...
Вооружать страну. Говорят, кстати, Москва очень боится этого.
Да, по израильско-швейцарской системе тут остается оружие дома, либо на ближайших складах, с возможностью их немедленно получить в угрожающий период, и радостно начать расстреливать тыловые колонны противника. Ну, Человек, да, опять, смотри, вот представь себе невероятное, через 10 лет повторяется война, там, через 5 или 6, все же будет то же самое. Точно такие же колонны поедут в тех же места, варианта-то нет, диктует же всю географию. И точно такие же партизаны будут радостно их расстреливать со всех этих самых. Но только вопрос, задача, чтобы у партизан все это оружие уже было под рукой.
Ну да, и они сформированы были, и каждый знал, ведь это практика оборонная, вот это...
Ровно об этом речь. И как раз как такую оборонную систему швейцарско-израильского типа мы и хотим создать после войны, когда придет время мирного строительства новой военной системы безопасности страны, потому что, во-первых, мы доверяем народу, во-вторых, ну как мы есть народ, мы сами друг другу доверяем, во-вторых, она показала свою эффективность, в-третьих, у нас выхода нет, в-четвертых, это огромный сдерживающий фактор. Или до начала войны, если уже война началась, то уже фактор ведения боевых действий. Вооруженный народ – это сила.
Кстати, я хочу сказать, что Швейцария – это просто вооруженный до зубов народ и страна, самая вооруженная в Европе, так сказать. Там просто такое хранится вообще, так сказать.
Я был в Швейцарии.
Такое либеральное законодательство.
Да, в Швейцарии был на встрече, и тут объявили какие-то там, что-то сбор военный внезапно или так далее. Но они все очень уважаемые люди такие, это бизнесмены, все солидные политики среднего звена. Они за 40 минут все пособирались, разъехались там. Мы уже дружно бежали в форме, в рюкзаках с автоматами, бежали там этот самый пункт сбора. Очень прикольно.
Это зубов вооружен, это Израиль позовет.
Да, у них, да, Израиль там, да.
Чуть ли не в сараях танки стоят. Вообще,
да, у них есть минометы на хранение, у них есть взрывчатка, там, чтобы мосты подрывать и туннели. Ну, короче, такой противотанковый ракетный комплекс, и там на индивидуальном сберегании и так далее. И так далее. Это вполне может быть у нас.
Ну, культура все-таки вот такая какая-то особенная. Ну, там же, в общем, по-разному было.
Что такое казак? Это лично свободный вооруженный человек.
Ну, да.
Не все же были на Запорожской сече. Это Запорожская сечь была типа иностранного легиона. Были же показачены или казаки, которые там вели хозяйство. Вот он пашет, а не за спиной у него ружье, потому что он в готовности всегда, всегда воевать. И это очень естественно для нас. Это очень древние архетипы специфические. Украинец – это вообще свободный и лично свободный вооруженный мужчина в норме. И женщина тоже. Слава богу, девочек у нас в армии там 40 тысяч своих, если не больше. Вот, поэтому, почему они воюют на специальностях, боевые офицеры флота, летчики, летчицы, там, артиллеристы, танкисты, вот кого только нет, все боевые специальности разрешены, снайперы. Поэтому, не говоря уже, условно говоря, традиционных женских специальностей в армии, без которых никуда, на самом деле, на них вся армия держится. Поэтому я сторонник концепции, подписанной президентом, которая называется концепция тотального сопротивления, когда весь народ участвует в боевых действиях, весь полностью. И это хорошо. Я думаю, надо будет менять систему военной подготовки, школьного образования, да, подготовки ведомств и всех остальных. Базовые предметы – это наведение, разведка и наведение средств старшего командира на воинские части подразделения агрессора, на живую силу технику. Определение координат, прямое наведение и так далее. Как бы, да, вперед. Корректировка. Этим многие сейчас с удовольствием занимаются. Вначале занимались.
Ну, да. Да, мы больше 38 минут в эфире. Нас смотрят 353 тысячи человек и больше 140 тысяч поставили лайки. Ну, смотрите, давайте тогда поговорим о том, что мы вчера начали говорить. Девочку, которую мы вам показывали вчера, мы ее нашли, естественно, благодаря нашим зрителям. Вот с мамой ее связались и перевели ей 2000 евро, слава богу. Вот Александра Паскаль и ее мама Мария, они в Одессе. И, в общем, мы помогли. Папа у них работает полицейским. Вот, в общем, такая история. Так что этот вопрос, этот кейс мы закрыли. Далее, вы знаете, что мы открыли магазин, он один европейский с мерчем, второй магазин на этой же базе был европейский, но мы создали отдельный американский магазин, теперь по другой ссылке, там две теперь ссылки, одна на европейский магазин с мерчем, вторая на американский, да.
Тут злые языки из Financial Times утверждают, что США передадут боеприпасы для Химарс с дальностью 300 километров.
А, это серьезно, не знаю, я там как-то интервью давал.
Так это не мы, это Financial Times. Но говорят же, что ты будешь FT. Делать. Здравствуй, Крымский мост.
Оставь это на завтра, это мы, может быть, я почитаю эту статью, мы ее обсудим. Это надо просто как получить удовольствие такое оргазмическое, потому что, ну что же. А всего-то надо просто взять, отвести войска. Вот зачем вот это все делать? Ну, это бесполезно. Там уже
хочется, чтобы войска умерли. Как бы, да. Не хочется. Но... Кто не устроен? Кто не важно, кто умирает. Важно, чтобы было смерть и страдания. Когда умирают свои, они питаются теми же самыми эманациями жертв, как будто чужими. Никакой разницы нет. Какая им разница, чтобы ноздри втягивать, да, и там служить свою черную мессу. Свои так свои. Она серьезно, нет никакой разницы. От гибели собственных солдат они получают удовольствие, либо от гибели чужих.
Ну, он, безусловно, он такой. Он людоед. Он же как бы он пьет кровь. Там буквально, какая разница. Он насыщается этим. Они же, понимаешь, вот когда им рассказывают про то, что они сатрапы, убийцы и людоеды, они кончают реально. Да, на больше они не способны. Но именно это их заводит. То есть в этом же есть, конечно, безусловно, расположенность. Психологической, глубокой, метафизической, если хочешь, конечно.
Вот, я об этом.
А как только над ним начинает смеяться, ты с сиськами на лошади, он сразу обиделся. Видишь, они даже ноту заявили. И сейчас радуются, кувыркаются, сальт-морталь в воздухе крутят, что Джонса не будет. Ну, погодите, вам там еще это отзовется этот Уоллес, который вас это сказал, этот коротышка, синдром коротышки. Ну да ладно. В общем, мерч продолжается. Нам уже несколько художников работают над новыми. Значит, изображениями, ну, мы их еще должны согласовать. И, в общем, но это все делается для того, чтобы вы... Посмотрите, какие сумочки. Вот я, вот, кстати, когда мы оформляли, я говорил, а как девушки будут носить? У них же груди. Надо, чтобы на каждую из них попадал один Фейгин, один Арестович. Ну, чтобы как-то... Вот, не важно.
Давай серию имплантов предложим.
Мы не пошли. Мы все-таки хорошо, серьезные люди. Да. Мы как-то вот про сумки, фартуки, свитшоты, майки. Майки замечательные. Это все в Германии. Хорошего качества. В общем, вот это мы будем помогать использовать. Там, конечно, не сразу деньги отдают. Мы получаем с этого минимум, конечно, поскольку это производство. Там же мы сами этим не занимаемся. Это все ютубовские, связанные с ютубом компании агрегированные. Но, мне кажется, они очень добросовестные. Сразу писают, когда у вас взрыв малыш... продаж.
Главное, что мы малышне помогаем все это.
Да, 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 да. Мы будем помогать, потому что я тоже, если ты позволишь, прям секунду объясню, что мы все-таки, понимаете, обращается много к нам за помощью. Но вы поймите, давать там 1000 гривен, это несерьезно. Человек, который потерял ногу или руку, мы не можем помочь себе. Ну, нет такой возможности, понимаете. Ну, мы бы очень бы хотели. Поэтому мы все-таки концентрируем, вот по 2000 евро даем людям, чтобы, ну, реально, ногу потеряли или руку. Ну, представляете, не дай бог, как говорится. Ну, чтобы люди было... Конечно, на это не купишь роботизированный протез. Но там помогает... Вот девочки, о которой мы сказали по скайпу, там мама сказала, что, кстати, фонд супруги президента Зеленского помогает их отправлять сейчас на реабилитацию. Но все равно деньги лишним не бывает. Поэтому я глубоко убежден, что лучше метко попадать и тем, кому надо, те, кто реально пострадал от войны, им они в кассу, как говорится, эти деньги зайдут. Они не будут бесполезными, я бы так сказал. На них что-то люди сделают. Поэтому мы вот продолжим делать в нашем режиме. На большее нас просто сил не хватит. Мы денег не собираем. То есть вот не хотим отвечать за деньги, за чужие. Мы как бы вот если удалось что-то, вот майку человек носит, он же все равно майку купит. А так купит майку с нашим изображением. И вроде как и всем хорошо. И деньги эти пойдут в дело. Вот у меня такое представление об этом. Я думаю, Алексей тоже такое же. Так что покупайте или там приобретайте. Ну, посмотрите, все равно любопытно. Я бы вот, если бы хотел, там тоже полазил бы. Симпатично там много всего. Ну что, мы завтра опять увидимся. В 22 часа.
Завтра, завтра как раз не получится.
Вот завтра не получится, да?
С кратким, но горячим визитом поеду в одно место.
Хорошо, ладно. Ну что, видите, Арестович завтра не может, завтра будут другие эфиры. Не пропускайте, я думаю, к утру мы опубликуем анонсы. Будем ждать, пока Алексей Арестович вернется. Ну что же, всем пока тогда. Спасибо, до свидания.
Спасибо, до встречи. Счастливо.